Друзья, братья и сестры, мы продолжаем с вами радоваться тому, что Христос воскрес. Христос воскрес! Слава Богу, друзья, только потому, что Он воскрес, вера наша не напрасна. Есть жизнь вечная, есть встреча со Христом, и есть смысл возрастать вместе с вами духовно в Боге нашем. Для того, чтобы радость воскресшего была нашей радостью, когда мы по милости Божией попадем на небо, мы с вами эту жизнь должны прожить правильно. Для этого дано нам Священное Писание, чтобы снова и снова обращать наше внимание на некоторые вопросы, которые важны для нас. Сегодня необычная тема, предполагалось рассуждение на другую тему, но общаясь с братьями и сестрами, посещая членов церкви, имея встречи в разных группах, такое было внутреннее расположение, предложить одну интересную тему. Вижу необходимость об этом говорить. Тема очень интересная. «Поворот к Богу. Спроси себя». Об этом мы с вами сегодня, друзья, будем говорить. Мы с вами стремимся в вечность. Христос нас ждет, это правда. Он умер за наши грехи, для того, чтобы мы не несли наказание за наши грехи. Но вместе с этим через Писание Он очень серьезно нас предупреждает. Очень часто через Слово говорит нам, учит нас, побуждает нас обращать внимание на очень важные вопросы в нашей жизни. Общаясь с верующими, более того, скажу прямо, те вопросы, о которых сегодня будем говорить, это были вопросы, которые стояли также и передо мной. Вопросы достаточно серьезные. Мы часто способны говорить о многих серьезных вопросах, как мы думаем, но, как правило, эти вопросы о чем-то, но не о себе. А сегодня мое желание говорить о себе. Имеется в виду о каждом из нас. Мы будем говорить на эту тему. Позвольте пригласить вас к тексту Писания. Мы прочтем из первого послания Тимофею 2 стиха, глава 1, стихи 12 и 13. Первое послание Тимофею, глава 1, 12 и 13 стихи. Интересные слова пишет Павел. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулителем и гонителем и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии». Думаю, что этот текст для многих из вас известен, интересен, вот он сам по себе уже настраивает нас на ту тему, о которой мы будем сегодня говорить. У Павла было две жизни, прошлое и настоящее, если так коротко назвать. О прошлой жизни он честно и недвусмысленно признается. Кем он был? Он прямо об этом говорит. «Я был хулитель, гонитель, обидчик». Нет необходимости объяснять, что стоит за этими словами. Далеко не порядочным человеком он себя считает. Хотя, друзья, позвольте задать вопрос, как вы думаете? Как вы думаете, когда он жестоко гнал верующих, как об этом говорит Писание, на тот момент он так думал, что он хулитель, обидчик и недобрый человек? Он так думал? Я думаю, что то же самое, что он так не думал. Смотрите, но он честно признается. В своей слепоте, которая у него была даже в зрелые годы, когда он поднимался по ступени, достигал определенных высот своей жизни, он прямо говорит, вот моя жизнь, вот моя жизнь. И он честно признается в том, почему он так делал. Потому что я так поступал, смотрите, два слова, по неведению и по неверию. Неведение, слово для нас понятно. Что это значит, я просто не знал, я не понимал. Позвольте сказать, передать это слово другим, это выражение другим словом. Я был слепой. И интересно, еще одно слово здесь употребляет, я не верил. Это страшное сочетание, правда? С одной стороны, глубоко верующий человек, каким он себя считал, и вдруг он заявляет, смотря на свою прошлую жизнь, что я был неверующим. Позвольте сказать так, был верующим, неверующим. Но смотрите, что с ним произошло. Вот это как раз-таки этот переход, эта ступенька, о которой мы будем говорить сегодня, поворот к Богу, спроси себя. Она и сыграла ключевую роль в его жизни. До определенного времени он был настолько уверен в том, что он прав. Он шел, просто не обращая внимания на очень-очень многое. Но когда Господь с ним встретился, смотрите, вот это и был поворот, когда он развернулся к Богу. И когда он честно сказал, что повелишь мне делать. Уникальность Божьей милости в том, он об этом явно говорит, «Я помилован». Обратите внимание. То есть Бог ко мне проявил милость. И вот эта милость, это достаточно трогательное явление было в жизни Павла, она нам нужна, друзья, сегодня, чтобы мы, вполне возможно, для кого-то будет сегодня тоже поворот к Богу, чтобы мы понимали, что лучше честно дать оценку своему состоянию, чтобы Бог нас помиловал, и чтобы дальше Он доверил нам служение. Павел прямо говорит, «Меня Бог признал каким? Верным». Что он сделал, каким образом он показал, что он его признал, он доверил ему служение. И тут же говорит меня, который был нехорошим человеком в прошлом. Не следует нам никогда, друзья, забывать вот эти глубокие евангельские истины. Это утешение для нас, друзья. Но это утешение для нас и милость от Господа, то при одном условии. Когда мы набираемся мужества дать себе точную оценку, мы фокусировать будем наше внимание именно на себе, не на других, а именно на себе. Итак, это достаточно... Интересный текст, он настроил нас на рассуждения, о которых мы будем с вами говорить. Уникальная способность человека мыслить. Мы думаем, мы не лишены этой возможности. И способностью мыслить мы отличаемся абсолютно от всего творения. Мы рассуждаем о чем угодно, правда? Каждый день у нас рой, масса мыслей на самые разнообразные темы. Но позвольте спросить себя, спросить вас. А как часто мы думаем о себе? Мы думаем о правительстве, думаем о бизнесе, думаем о продвижении, думаем о детях, о ком угодно. Но позвольте спросить, вот эту мыслительную способность, которую Бог дал абсолютно каждому человеку, мы часто ее на себя направляем. Мы идем далее. Человеческой природе свойственно много думать о своих достоинствах, о своих преимуществах. Это правда. Это человеческая природа. Если чего-то хорошего касается, да, я правда такой хороший. И мы начинаем о себе много приятного думать. Но, а дальше мы не идем. Неужели у нас полный порядок? Неужели у нас ничего абсолютно нет, что неправильно? Но с таким же интересом мы, с таким ли интересом мы рассуждаем о негативном в нашей жизни? С таким же азартом, с таким же энтузиазмом, с каким мы рассуждаем о наших достоинствах? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Конечно, нет. Это честно? На этот вопрос позвольте, чтобы каждый себе ответил. Почему о хорошем, когда касается чего-то хорошего, меня похвалили, какой ты хороший, мне приятно думать, да, я действительно хороший. Надо еще раз на себя посмотреть в зеркале, чтобы не забыть себя. Но когда мне говорят что-то негативное, или я обнаружу в себе что-то негативное, я автоматически ухожу, такова человеческая природа, я ухожу от того, чтобы об этом размышлять. Но это же нечестность. Это нечестность перед Богом прежде всего. И потом, безусловно, и перед собой. Замечали ли вы, как ваше сознание уходит от того, чтобы проанализировать ваши нехорошие поступки? Они у каждого из нас есть, правда, у меня есть. Вы наблюдали за собой такую картину, что как только касается чего-то негативного, мы сразу пытаемся где-то на что угодно перестроиться, на любую тему, о чем угодно думать. Но мы не готовы о себе думать, мы не готовы себя анализировать. А заниматься собой и вникать в себя, вы хорошо знаете это повеление Писания. Вникать в себя – это не значит выискивать в себе хорошие стороны, сколько у меня хорошего. Вникать в себя, это значит давать точную оценку. Максимально объективную оценку. И надо прямо сказать, с одинаковым стремлением рассуждать как о негативных, так и позитивных сторонах моей личной жизни. Об этом мы, друзья, будем вместе с вами сегодня говорить. Позвольте задать главный вопрос, о котором потом будем размышлять. Насколько я уверен, что я двигаюсь в правильном направлении в своей христианской жизни? Насколько я лично уверен, что я двигаюсь в правильном направлении? Это вопрос достаточно серьезный. Я так думаю, что я двигаюсь в правильном направлении. Может быть, у меня есть доказательства, ну, потому что я в хорошей церкви, потому что у нас в церкви хорошие проповедники, и меня мама с папой наставили. Поэтому я двигаюсь в правильном направлении. Вы хорошо понимаете, что это второстепенные вопросы. Люди могут слушать, читать Писание, которое может дать им жизнь, но остаться холодными и черствыми. Итак, вопрос, если я говорю, что я даю себе такую оценку, я двигаюсь в правильном направлении, я нормально духовно развиваюсь. Друзья, мы будем двигаться далее, но этот вопрос пусть останется в нашем сознании. Почему я думаю, что я двигаюсь в правильном направлении? И где у меня лично гарантии того, что это действительно так, как я думаю? Позвольте предложить некоторые вопросы. Они в произвольном порядке разбросаны, не связаны логически, но эти вопросы, я думаю, что настроят нас на дальнейшее рассуждение. То есть то, о чем будем говорить, оно достаточно важно. Некоторые вопросы для личной проверки. Мое отношение к моей жене, к моему мужу, правильное? Дальше. А к детям? Мое отношение правильное? И почему я думаю, что оно правильно? А если оно неправильно, что я делаю? Мое лично, то есть мое представление, помогает или мешает созидать церковь? Какие чувства наполняют меня, когда я встречаю человека, который сделал мне неприятное? Что во мне происходит? Дальше. Почему я не могу победить любимый грех? Я думаю, что вы поддержите меня в том, что и вам приходилось немало людей встречать, которые говорят так: я все знаю, я очень хорошо знаю, что это плохо, я очень хорошо понимаю, но я не могу это победить. Почему это происходит? Почему я не могу сделать правильное? То есть я знаю, что это надо делать. Ум мне дает точную оценку, вот туда иди, Господь побуждает меня, Слово меня к этому побуждает. Почему я не могу сделать правильное? Интересно, почему у меня с братом или сестрой нет понимания? Мы не говорим даже о конфликтах, что более серьезно. У вас со всеми братьями и сестрами, даже в нашей церкви, полное понимание, друзья? Я себя спрашиваю, вас спрашиваю. Если нет, то задать вопрос, почему это? Почему у меня нет понимания с братом или с сестрой? Почему я больше думаю не о своем личном исправлении, а об исправлении другого? Я за ним очень внимательно слежу, а за собой отказываюсь. Почему я больше думаю, как другого исправить, но абсолютно не хочу это же самое применять к себе? Почему мое настроение резко меняется? На ровном месте оно изменяется. Ничего, казалось бы, не произошло. Выхожу радостной секундой, как будто бы меня в противоположную сторону развернули, и что-то мне внутри ворочает. Слушай, я тебя не узнаю, ты только секунду назад был улыбчивым, улыбался, радовался. Что с тобой произошло? Откуда злоба у тебя? Друзья, что происходит? Это вопросы, которые я ставлю их специально, чтобы дальше двигаться в рассуждении над этими вопросами. Мы на все вопросы не будем отвечать, друзья. Но на главное, вот в этом направлении, на мой взгляд, я постарался, молясь об этом, готовясь представить вам эти размышления. Еще несколько вопросов. Почему нет у меня удовлетворения и внутреннего наслаждения в Боге, о чем так усердно говорят проповедники? Почему? Я хочу задать вопрос. Вы удовлетворены в Боге? Вы удовлетворены Писанием? Это вопросы ко мне. Я понимаю, друзья, что только потому, что мы в церкви, надо сказать «да, я удовлетворен». Либо промолчать, либо сказать «да». Но мы-то понимаем, что это далеко не всегда честные вопросы. И есть причина, почему я говорю «да» в то время, когда «нет». Да, то есть нет, нет, то есть да. Да нет, наверное. У нас очень много вариантов, чтобы дать понять, как-то уйти немножко от того, чтобы дать точную оценку себе далее. Почему я не вижу в себе духовного возрастания? Права ли Библия в своих утверждениях? Здесь в Америке мы проводили интересный опрос среди проповедников, церквей. И задали вопрос, что вы думаете, какова главная причина неудач в проповедях в современных церквах? Интересный был ответ, и процент ответивших так был достаточно высокий. И это значит, он тревожный. Ответ был следующий. Почему, видите, главная причина неуспеха в проповедях? А точно ли права ли Библия, другими словами? Это говорят проповедники. Поэтому это не праздный вопрос, права ли Библия. Мы говорим, Библия так говорит, Библия так говорит. Но позвольте вновь задать вопрос. Я это так говорю, потому что это надо так сказать? Или потому что я уверен, что это так? Вы понимаете разницу между двумя этими выражениями? Я говорю так, потому что это надо сказать так? Или потому что я живу этим? Почему Бог меня не слышит? И не отвечает на мои молитвы. Достаточно много верующих людей, носящих имя верующих, которые открыто об этом говорят. Я много-много молюсь Богу, Он не отвечает. Почему? И вообще, есть ли объективные ответы на мои вопросы? Это небольшой перечень вопросов, с которыми, я не сомневаюсь, друзья, мы очень часто соприкасаемся. Во всяком случае, последние полторы-две недели встречи, которые имели, телефонные звонки, встречи в группах, они явно показывают наличие очень серьезной проблемы в этой сфере, о которой мы вместе с вами сегодня рассуждаем. Если эти или подобные вопросы, мы некоторые вопросы перечислили, если эти или подобные вопросы при честном ответе заставляют задуматься меня, значит, хорошее время остановиться и вместе подумать, что мы вместе с вами постараемся сейчас и сделать. Итак, права ли Библия в своих утверждениях? Мы практически всякий раз, приходя в дом молитвы, открываем Священное Писание. Мы уделяем Библии большое внимание. Это правильно, друзья, это правильно. Но где-то внутри у нас этот червячок сидит. Нет-нет, да выстреливает эта мысль. А права ли Библия в своих утверждениях? Когда мы соприкасаемся с тем, что нам сегодня, скажем, предлагает так называемый научный мир, который, казалось бы, полностью уже разложил Библию и показал, что она недостойна внимания и так далее, это устарела книга, да, она ценная, полезная, просто как реликвия, но не более. Итак, права ли Библия в своих утверждениях? Ведь именно на Библию сегодня уверенно ссылаются проповедники. Мы разовьем эту мысль, но прежде чем пойдем далее, позвольте одну очень сильную фразу, на мой взгляд, предложить вам. Если Библия, как Божье Слово, не права, тогда каждый прав. Если Библия, как Божье Слово, не права, тогда каждый прав. И только потому, что каждый прав, у нас войны и конфликты. Вы понимаете развитие? Если Библия не права, то тогда каждый человек прав. Почему? На что он ориентируется? У каждого свои стандарты, у каждого свое понимание, у каждого свои горизонты. Но если Библия права, то истина в Писании. И тогда я не могу сказать, что я прав. Если только мое размышление не исходит из Писания, подчеркну, два разных подхода. Размышляя о тексте, я вижу, что Библия заставляет мое сознание сказать, что это, допустим, квадрат, к примеру. Но очень часто мы, как верующие люди, способны к Библии с другой стороны подойти. У меня есть своя позиция какая-то. И я хочу подтвердить свою позицию Священным Писанием – это нечестный подход к Богу. Это совершенно другой подход. Изучая Писание, оно меняет мое сознание, оно исправляет, оно обличает и так далее. Для этого Писание дано. Но если у меня установилась жизненная позиция, у меня есть кредо, то есть принципы жизни, стратегия в жизни, и для того, чтобы я ее мог показать, что она правильная, я пытаюсь просто там опираться на библейский текст. Это очень красиво звучит. Многие проповедники настолько привыкли уже просто цитировать Матфея 5:8, 1 Иоанна 3:5, и только-только цитируют. Он идею свою предлагает, и только раз-раз-раз, попал, не попал. Надо еще проверять, точно, не точно. Не в этом дело, друзья. Но это явно видно, что человек свое предлагает. И для того, чтобы оно красиво в верующей среде представлялось, надо опираться на Священное Писание. Итак, если Библия не права, то тогда каждый из нас прав. А если каждый из нас прав, то это горе земле. Мы движемся далее. Права ли Библия о том, что есть покой в Боге? Ну почему? Вот у меня вот такая жизнь тяжелая, почему борюсь? Вы обещаете покой? Покоя нет. У вас не возникало такого вопроса, друзья? Я думаю, он очень часто возникает. Но если сказано, что придите ко мне, я дам вам покой, Христос призывает людей. Почему у меня нет покоя? Почему у меня с понедельника по воскресенье одна сплошная головная боль? Даже не потому, что не погода. А просто постоянные трудности. Господи, где тот покой? Когда наконец наступит день, когда я спокойно лягу спать, когда Бог, Писание говорит, интересно, возлюбленному своему дает сон, когда я лягу и спокойно буду спать, затем проснусь на утро, и у меня будет блаженное состояние умиротворения, но не кислое лицо с самого утра. Вы понимаете, в каком направлении мы движемся? Но если есть покой Бога, где Он на вашем лице? Где Он на моем лице? Вы не замечали, с каким лицом вы ходите на работу утром? Ну ведь это же показатель того, имеете ли вы покой в Боге, имею ли я покой в Боге. Итак, есть ли вообще покой в Боге, о котором говорит Господь? Если я говорю, что да, есть покой в Боге, то позвольте вновь задать вопрос, подтверждает ли мой внутренний мир мой ответ? Если меня спросят, как верующего человека, как проповедника, есть ли покой в Боге, так, как вы думаете, что я отвечу? Есть! А я по-другому не могу ответить. Иначе я против себя пойду, против своих, может быть, стандартов религиозных. Но я себя спрашиваю, спросите вы себя, когда вы говорите, что есть покой в Боге, ваш внутренний мир, он подтверждает, что есть покой в Боге? Если он подтверждает, то же ваша жизнь, она сокрыта в покое. А если, как у нас, у меня спокой, а на лице аж трясется, уйдите от него. О каком покое идет речь? Итак, есть ли покой в Боге? Или это заявление, что есть покой в Боге, это просто красивая игра, к которой мы привыкли за долгие годы в церкви? Есть покой в Боге, братья и сестры, улыбаемся. Вы же за кафедрой улыбаетесь. Ну попробуйте увидеть там за стенами дома молитвы. Попробуйте увидеть его на рабочем месте. Попробуйте посмотреть на него, когда ему подрежут, какой-то автомобиль подрежет дорогу ему. Вы попробуйте на него посмотреть. Вы попробуйте посмотреть, когда у него на работе что-то не получается. Сила есть, ума не надо, сразу срабатывай. Если есть покой в Боге, то где он? Но есть ли он покой в Боге? Безусловно, покой есть. Если покой есть, по моему мнению, то почему любая мелочь выводит меня из равновесия? Если я говорю, что есть покой в Боге, почему? Не так посмотрел, не так сказал, не того встретил, не тот свет увидел, не тот запах, не тот вкус. У меня нет никакого уже настроения. Если есть покой в Боге, друзья, интересно, вот иногда сравнивают этот покой в Боге как океан, в который, если огромная глыба, даже каменная, упадет, ну, какое-то время там буль, и потом кружочки, и раз-раз-раз, все выровнялось. И так же спокойно дальше. Ну, вот это покой, друзья. Да, немножко поколебало, но человек остается спокойным. Интересно, почему вот любая мелочь его это равновесие? Не так сказал, не так посмотрел, не дали участвовать, не так поехал, и вообще все не так делает. У нас много претензий сразу. Если у меня настроение испортилось, друзья, как вы думаете, в чем причина? Я знаю ответ, он виноват. Ну, кто-то он виноват. Вот кто-то он. Но ведь не он же виноват. Ведь твой покой разрушен, не его покой разрушен. Если ты, я вышел из равновесия, это не его проблема, это твоя проблема. Почему ты говоришь, что есть покой в Боге, а у тебя этого покоя нет? Насколько наш внутренний мир, друзья, насколько наш внутренний мир согласен с тем, что покой Христос дает кому? Вы мне поможете, Он не всем дает, не так ли? Кому дает покой Христос? Он прямо говорит, придите ко мне все. Ну, дальше уточняет, какая категория это все. Какие? Это труждающиеся и обремененные. Вот кому Христос дает покой, друзья. Вот кому Он дает покой. То есть, если я не вижу себя труждающимся и обремененным, я не получу покой. Я не получу покой, который Христос дает. Друзья, это действительно так. Христос не всем дает покой, Я думаю, что вы со мной согласитесь, хотя хочет всем дать. Христос не всем дает покой, хотя хочет всем дать. Но Он дает покой только тогда, когда я признаю, что у меня мой внутренний мир очень нуждается в Господе. То есть он буквально растрепанный, он разбитый, и он нуждается в покое. Признал ли я себя труждающимся и обремененным? Если этого, друзья, не было, то не надо говорить, что у меня покой. Если я, приходя ко Христу, не увидел себя, труждающимся, обремененный, не говорите, что вы имеете покой. И я не имею права этого говорить. Почему? На это нацеливает Христос, чтобы люди понимали нужду свою в Боге. И понимали, что без Бога нет у них внутреннего покоя. Исаия добавляет, пишет интересные слова. «О, если бы ты внимал заповедям моим». Интересное условие, да? «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Здесь речь идет о могуществе этого мира, как состояние. Мы говорим о том, провале Библии в своих утверждениях, коснулись мысли о провале Библии в том, что она говорит о существовании покоя в Боге. Еще два момента, позвольте обратить на них внимание. Провале Библии в том, что можно победить грех. Об этом много проповедники говорят. Бог вам поможет, вы сможете победить грех. Если Библия права в том, что можно победить грех, я хочу задать вопрос, почему я возвращаюсь к старому греху? Но если Библия говорит, что можно победить грех, почему я возвращаюсь к старому греху? Почему трудно победить греховную привязанность? Я понимаю, что у нас очень много умных ответов, и у меня их тоже не меньше, чем у вас. Но я эти вопросы специально ставлю. Почему, если Библия говорит, что есть возможность быть свободным от греха, не быть от него зависимым, почему получается так, что я возвращаюсь опять к тому греху, который у меня был? Следует в этом вопросе помнить, когда мы говорим об этом вопросе провале Библии, в том, что есть возможность победить грех, следует помнить, я делаю что-то, потому что это нравится мне. Или я стал зависимым. Любой поступок, друзья, который я делаю, как правило, либо он мне просто нравится, либо я от него зависим. И вы понимаете, что и одно нравится, это тоже своего рода зависимость, да, просто нравится мне. Почему я это делаю? Потому что все-таки я, скорее всего, зависим. То есть я просто раб. Интересно отметить и это при том, что есть освобождение. То есть я делаю то, что мне нравится, или от чего я зависим. То есть я раб либо желаний своих, либо зависимости. Неудивительно, что одна из мировых религий, буддизм, строит именно свои корни на вот этом понимании. Все зло от желаний. Так заявил Гаутама Будда в 9 веке до рождения Христа. Это его, как принято считать, озарение было. Оно легло в основу буддийского учения. То есть вся беда в желаниях. Библия намного больше говорит, не просто беда в желаниях, а беда в том, что ты раб, но у тебя есть освобождение. Интересно, если Библия права в том, что есть освобождение, почему я делаю то, что я делал вчера и третьего дня? Мы идем далее еще на один вопрос, обратите внимание. Есть права ли Библия в том, что есть возможность духовного возрастания? Стараюсь делать то, чему учат в церкви. Однако чаще приходится себя успокаивать, что все у меня хорошо, у других же хуже. Я прихожу каждое собрание на служение, и стараюсь, вот мне говорят, вот это сделай, и вот у тебя будет духовное возрастание. Надо сказать прямо, что, к большому сожалению, не зря Писание говорит, будут избирать учителей, которые льстили бы их слуху. Нам удобно слушать проповедников, которые нас по головке гладят. И с другой стороны, мы из всего того, что мы слышим, мы для себя выбираем то, что мне меньше всего проблем причиняет. Окей, я вот это сделаю, на остальное не буду обращать внимания. Права ли Библия в том, что можно духовно возрастать? Интересно, друзья, позвольте интересный вопрос задать себе и вам. Не становится ли время, мое, ваше время, проведенное в церкви, заменителем духовного роста? Не становится ли время, которое я провожу в церкви, имеется в виду там недели, месяцы, годы, не становится ли оно заменителем духовного роста? Как вы думаете? Это вопрос каждому из нас. Насколько, вот в связи с этим, важный момент, действительно, чтобы мы не обманывались, не получается ли так, что я думаю, что если я больше много времени провел в церкви, то у меня есть духовный рост? Насколько я понимаю, что мне нужно для духовного роста? И насколько я последователен в том, чтобы делать необходимое для духовного роста? Писание ясно на этот счет говорит, что нужно для духовного роста. Петр детским языком пишет, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение. Друзья, позвольте задать вопрос, когда последний раз вы читали Библию? Ну, не три главы, а просто читали и размышляли. Возможно, у нас одноразовое питание по воскресеньям. Или трехразовое понедельник, среда, воскресенье. Простите за улыбку. Но мы умрем, если так будем кушать, правда? С учетом того, что нужно работать еще. Друзья, если Писание говорит о том, что это так, это действительно так, я потом будем отвечать на вопросы, какова главная причина, почему происходит то, что происходит в нашей жизни, вот эти вот непонятные, сложные вопросы. Итак, мы поставили три вопроса. Права ли Библия? В некоторых очень важных вопросах. Права ли она в том, что есть покой Боги? Права ли она в том, что может победить грех? И права ли она в том, что есть возможность духовного роста? Позвольте пригласить вас к следующей мысли. Всегда есть причина, почему у меня не получается. Почему я сомневаюсь? Всегда есть причина, друзья. Это важно. Мы поставили вначале много вопросов. Я полагаю, что один из вопросов попал в точку, он касается нас. Мы говорили о том, что если один из вопросов коснулся нас, то это хорошее время остановиться и подумать. Надо всегда помнить, что всегда есть причина, друзья. Почему происходит в моей жизни то, что происходит? Почему у меня не получается? Почему я не имею покоя? Почему я не возрастаю? Почему я не могу победить грех? И так далее, и так далее. Если не работает что-то, значит, что-то неправильно делается. Если не работает что-то, значит, что-то неправильно делается. Маленький пример. Каждый из вас наверняка сталкивался с ситуацией по вашему дому, особенно с автомобилем, когда вы, допустим, остановились на дороге и не знаете, что произошло с вашим автомобилем. Вы звоните друзьям, знакомым, механику, слушай, вот так и так, что произошло? Говорит, открой капот первым делом, посмотри, есть ли там мотор, ну, простите, проверь масло и так далее, тебе дают совет. Окей, все, поехали. Я понимаю, что машина поломалась. Я понимаю. Почему? Потому что она не едет. Я же понимаю, что есть причина. Значит, она только что ехала, сейчас не едет. Значит, есть какая-то причина. И мы хорошо это понимаем, что есть причина. И если эту причину исправить, машина поедет. И мы нуждаемся в этом совете, когда мы получаем совет, исправили все, мы едем дальше. То есть есть причина. Если что-то не работает, друзья, не вините кого-то. Поймите, это важный момент, и мы сейчас на них будем обращать внимание. Есть причина. То есть это самое важное. Если что-то не работает, есть причина, почему оно не работает. В критический момент для израильского народа Иеремия обращается к народу израильскому. Очень сложная ситуация. Разрушается государство, опустошается земля, народ уводится в плен. И вот в этот тревожный момент, казалось, все рушится. Храм у них еще был на то время, священники были, но все рушится, государство рушится. Удивительная, друзья, ситуация. И вот в этот момент Иеремия пишет своим собратьям. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Обратите внимание, что делает Господь. Он видит тупиковую ситуацию. И он дает конкретные советы. Первым делом остановитесь, рассмотритесь, расспросите. Есть путь добрый, идите по нему. Но какое категоричное заявление? Мы не пойдем. Далее Господь говорит, я поставил вам с тем, которые будут указывать, куда идти, останавливать вас от неправильных действий. Но они говорят, мы не будем их слушать. Друзья, не похожи ли мы очень часто на таких людей, на евреев перед временем пленения? Когда Господь ясно говорит, послушай, остановись, что ты мне? Вот слово тебе говорит, послушай, не делай этого. Что слово, его не так понимают? Послушай, я предупреждаю тебя. Что ты меня предупреждаешь? Я не говорю, что речь здесь идет о дискуссии с проповедником, я говорю о той борьбе, которая внутри происходит. Когда мы воюем внутри себя с тем, что Бог в нас делает. Вот о чем, друзья, идет речь. Что я не понимаю? Я вспоминаю одного из братьев, которого очень уважаю. Интересно, попал в одну очень неприятную ситуацию. Ехали мы в далекую поездку, и автомобиль, на котором мы ехали, очень часто ломался. Один из молодых братьев, который ему практически во внуки годился, говорит, послушайте, называют по имени отчеству, давайте мы с вами помолимся. Интересно было, вот как человек закипел. А что мы не молились? Ну да, когда мы выезжали, мы помолились. Ну сейчас хорошее время помолиться. А потом извинился, говорит, прости, брат, давай помолимся. Помолились и доехали уже без поломок, полпути оставшихся. Друзья, смотрите, интересная деталь. Ну, послушай, ну остановись. Нет, зачем ты мне это будешь делать? Потом приходит понимание, ну я же не прав. Друзья, важная деталь. Если что-то не работает, это значит, есть причина. И вы хорошо понимаете, что если эту причину не устранить, если привести пример с автомобилем, возвратиться к примеру, автомобиль не поедет. Как бы вы его ни умоляли, как бы вы с ним ни разговаривали, простите, он не поедет. Почему? Нужно причину устранить. Есть же причина. Это серьезно, друзья. Если что-то в моей жизни не работает, Библия права, друзья. Мы вначале, помните, сделали серьезное заявление. Если Библия не права, каждый из нас прав. Вот это и беда, что каждый из нас прав. Но если Библия права, и она прямо говорит, есть покой в Боге, допустим, есть возможность освободиться от греха и так далее. Пожалуйста, почему-то есть причина, почему это не происходит. Дальше. Причина, почему не работает, сокрыта в самом человеке, не в другом. Причина, почему что-то не работает, сокрыта в самом человеке. Позвольте задать простой вопрос. Почему у одних это получается, а у меня не получается? Почему один может спокойно реагировать на неприятности, а я не могу? Почему один может побеждать грех, а я не могу? Как вы думаете, в чем здесь причина? Причина во мне. Не в том, что он счастлив, счастливчик, под счастливой звездой родился, как модно сегодня говорить. Нет. Эти важные моменты, ведь есть же моменты, когда это работает в жизни кого-то. А если это происходит так, значит, причина во мне. То есть мы опять возвращаемся на самих себя. Почему в моей жизни не работает? Почему в моей жизни не работает? Значит, причина во мне. Природа человека, как мы ранее говорили, не склонна анализировать неприятную ситуацию, в которой я оказался. Неудача толкает на силовые шаги. Обратите внимание, когда что-то не получается, что делают мужчины? Братья, что вы на стройке делаете? Тубайфорины ломаете. Ну, вот как-то надо выместить немножко свою энергию, чтобы пар немножко ушел, извините. Но это же не выход. Природа наша не склонна проанализировать ситуацию. И она толкает на силовые решения. Проломить ситуацию, есть такое выражение. Есть интересная поговорка, сила есть, ума не надо. Попробую, сейчас вот я вот раз и сломал, ах, не получилось, да нет. Ларчик просто открывался, ты просто не разобрался, что можно было просто двумя пальчиками взять и снять эту деталь. А ты с другой стороны подошел, поэтому чуть машину не разобрал. И думал, что у тебя это получится. Простите немножко за улыбку, но нередко так и получается. Знакомое выражение, ларчик просто открывался. Очень часто в наших сложных вопросах, друзья, выход настолько простой, что мы даже представить себе не можем. Но только потому, что мы не склонны проанализировать, мы никак не можем признать факт, что я не с той стороны подошел к тому, чтобы делать это дело. И поэтому у меня не получается. Мы не хотим это признать. Нет, как я не прав? И давай вот силовые варианты человек предпринимает. Итак, если природа человека не склонна анализировать ситуацию, а очень бы хотелось, чтобы было так, многих неприятностей можно было бы избежать, если бы просто остановиться перед Богом в любой жизненной ситуации, помолиться. Господи, дай мне прежде всего успокоиться. Самое важное, Господи, дай мне успокоиться, у меня не получается. Что-то не то, никакой паники, никакого основания для паники у нас нет. Многих проблем, друзья, и я в своей жизни мог бы избежать, если бы просто остановился, помолился: Господи, дай мне разобраться. Я понимаю, что-то не то, что-то не клеится, что-то не туда идет, что-то не так идет. Господи, дай мне успокоиться в Тебе. Безвыходных ситуаций не бывает. Есть такое выражение, которое вытекает напрямую из текста Писания: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Друзья, но если все, то все, правда? Здесь никаких оговорок нет, значит все. В любой ситуации, с которой мы соприкасаемся, есть выход. Я хочу на это, друзья, чтобы мы очень хорошо об этом подумали. И важна, друзья, деталь. Сколь много людей, даже среди верующих сегодня, находится в глубоком отчаянии, не видя никакого выхода. И ожидаю, друзья, только одно. Подойдите и просто скажите: друг, брат, сестра, есть выход. Много не надо говорить, всего лишь навсего. Есть выход. Просто это горе настолько тебя подавило, что ты даже не веришь, что ты можешь эту проблему разрешить. Ты разрешить. В чем? При помощи чего? В том, кто укрепляет тебя. Не в тебе эти способности. Но рядом с тобой есть тот, кто тебя будет укреплять, и он готов это сделать. Все могу укрепляющий меня Иисусе Христе. Что делать, если библейская истина не работает? Что делать? Ну, не нахожу покоя, не расту и так далее, и так далее. Не работает, надо признаться прямо, о чем мы ранее говорили, в моей жизни, но не вообще. То есть речь идет, если что-то не получается, это у меня не получается, друзья. Не забудьте, пожалуйста, ту простую истину. Если что-то не получается, вот Библия говорит так: у меня не получается. Друзья, наберитесь мужества сказать: в моей жизни это не получается. Значит, есть какая-то причина. Некоторые рекомендации на этот счет. Что делать, если библейская истина не работает? Признай факт. Это очень серьезная мысль, друзья. Признай факт, что твое понимание является всего лишь навсего твоим пониманием, и не более. Просто признай факт, что вот твоя оценка этой ситуации – это просто твоя оценка. Но ты должен согласиться с тем, что есть и другая оценка. А твое понимание, мое понимание – это не Божье понимание. Если я даю оценку этой ситуации, я думаю, вот туда надо идти. Но я говорю, это я думаю. Но очень важный момент – это признай один факт, что это просто ты так думаешь, и не более. И запомни одно, что твои мысли с Божьими не совпадают. Я это знаю, друзья. Я это знаю, что мои мысли с Божьими не совпадают. И на этот счет Писание достаточно ясно говорит. Желаемое мы нередко выдаем за действительное. Свое за Божье. Бог этого хочет. Бог этого хочет. А ты у Бога-то спрашивал, чего Он хочет? Или ты просто настолько разошелся, что уже остановиться не можешь. Желаемое не выдавайте за действительное, свое не выдавайте за Божие. Если ты так думаешь, это не значит, что Бог тоже так думает. Простые вещи, друзья, простые слова, но они очень серьезные. Если ты, брат, сестра, вот так вот думаешь, это еще не значит, что Бог так думает. Хотя бы посейте сомнение внутрь себя, позитивное сомнение, чтобы это сомнение остановило вас двигаться в том направлении, которое вы для себя выбрали. Даже если вы правы, друзья, если я прав в том, что надо идти вот сюда, меня Писание ограничивает. И говорит так, Христос говорит: без меня не можете делать ничего. Пусть я что-то предпринял уже, у меня есть какой-то путь, вот так вот я хочу пойти. Подожди, но первое, ты свой этот проект принес на подпись Господу. Он поставил, разрешая, утверждая. Это серьезно, друзья. И важно, друзья, деталь, без Бога мы не можем делать ничего. Писание об этом ясно говорит. Если ты так думаешь, это не значит, что Бог так думает. Если ты не знаешь, что делать в данной ситуации, это не значит, что Бог не знает, что делать в этой ситуации. Я не знаю, что делать. Очень хорошо, что ты признал этот факт, что ты не знаешь, что делать. Но запомни одно, это не значит, что Бог тоже так в растерянности не знает, слушай, куда пойти, налево, направо, и не знает, тут на распутье Бог стоит. С Богом никогда такого не было и не будет. И вот эти моменты, они действительно заставляют нас встрепенуться перед Богом нашим. Смотрите, что пишет Исаия, мои мысли, слава Божия передает не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Друзья, о чем идет речь? Смотрите, как категорично Господь вправляет наше сознание, корректирует. И говорит, запомни одно. Это хорошо, что ты думаешь. Плохо, если ты не думаешь. Хорошо, что ты пришел к какому-то выводу. Это замечательно. Но ты должен понять, что твой вывод, он вот здесь, а мой вывод вот там, на небесах. И ты всегда должен понимать, что разница между твоей точкой зрения и моей точкой зрения такая, как между небом и землей. Это заставляет меня смиряться. Даже при всем том, что я считаю, что я прав, если я честен пред Богом, я обязан сказать, Господи, вот это мое мнение. Проверь его, пожалуйста, с высоты небес тебе виднее. Это будет честно и правильно. Моя точка зрения, она на земле. Как я думаю, она самая правильная, но просто уникальная, универсальная, панацея от всех бед. Смотрит Бог на мою панацею от всех бед, говорит мне, в неведении человек и в неверии. Как это было с Савлом, о чем мы ранее говорили. Непонимание ситуации означает непонимание Божьей воли в данном вопросе. Если не понимаю, как поступить, это означает, что я не понимаю, чего Бог хочет в данном вопросе. А значит, друзья, это серьезно. Мы не имеем права делать ни одного шага. Если у меня нет ясности, как поступить в данном вопросе, я не имею права никакого шага делать. Оставьте этот вопрос. Молитесь о нем, размышляйте о нем, ожидайте от Господа руководства. Но не делайте никакого шага. Это первое, о чем мы говорили, что делать, если библейская истина не работает. Признай факт, что твое понимание является всего лишь твоим пониманием. Второе, пойми, что ничего не происходит без Бога. Что делать, если, как я вижу, библейская истина в моей жизни не работает? Пойми, что ничего не происходит без Бога. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие или и благополучие? Всему, друзья, мы призваны верить Писанию. Мы исповедуем, что Писание есть Слово Божье. Всему есть причина. Есть причина хорошему и нехорошему. Удачам и неудачам есть причина. Порядок во Вселенной свидетельствует о присутствии Бога во Вселенной. Он есть, и этот Бог абсолютно всем управляет. Наш мир, в котором мы живем, это мир причинно-следственной связи. То есть, если есть первое, будет второе. Если есть А, будет Б. Если я вышел раздетым в холодную погоду, точка А, точка Б, я окажусь в госпитале. Это мир причинно-следственной связи. Это интересно, друзья. Всякое отклонение от порядка, установленного Богом, от гармонии, о которой говорит Писание, влечет обязательно к негативным последствиям. Обратите внимание, вы многие изучали, я думаю, что помните, зоологию, ботанику, как вы ее называли, когда изучали животный растительный мир. Интересно отмечаю, что если уничтожить один малозаметный вид птичек, допустим, воробьев, в определенной местности, через какое-то время эта местность превратится в пустыню. Потому что настолько это удивительно связано, какое отношение воробьев, допустим, там, с лисами, там, с бобрами там, и так далее. Казалось бы, да ничего общего они не имеют, те летают, те ползают, а кто-то под землей. Но интересно, когда вот исследуешь, те, кто исследует природу, говорят, смотрите, если вот это ушло, оно вызвало проблему вот эту. То есть вот этим нечем питаться, эти перестали питаться вот здесь, эти, и целый комплекс, и в итоге просто территория превращается в пустыню. Важно подчеркнуть, в жизни христианской нет мелочей. Каждая маленькая деталь, если она является отклонением от нормы Писания, она обязательно приведет к негативным последствиям. Обязательно. Еще одна мысль, друзья, то есть мы коснулись короткого вопроса, поймите, что ничего не происходит без Бога. Абсолютно все, что происходит, оно от Господа. Это не значит, что Бог хочет, чтобы это было. В ряде вопросов Бог меня предупреждает, вас предупреждает, не делай этого. Если ты будешь делать, вот это ты будешь иметь. И действительно, если в моей жизни что-то негативное получается, то первый вопрос, друзья, мы об этом ранее с вами говорили. Если какая-то неприятность, какое-то горе, какая-то болезнь в моей жизни произошла, первый вопрос, который у меня всегда должен стоять, не «За что, Господи?», а «Господи, что ты хочешь этим сказать?» Особенно, если это трудность жизни, вспомните, пожалуйста, книгу Иова. Книга очень ясно говорит, что Бог говорит один раз, говорит, потом говорит другой раз. И если мы не слушаем, что Бог после этого делает? Он наказывает нас. Поэтому это не значит, что всякая болезнь является наказанием. Но осмелюсь сказать, в большинстве случаев, Бог через трудности, через болезни воспитывает нас для того, чтобы удалить что-то негативное или неправильное. Еще одна мысль, что делать, если библейская истина не работает? Помни, грех бойкотирует, блокирует действие Писания. Слово-то остается живым и действенным. Это правда, друзья. Но грех не дает этому слову действовать во мне, поэтому оно не действует. Римлянам Павел пишет, не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Честное признание. Почему такое происходит, что я хочу делать доброе, а делаю злое? Павел очень ясно говорит, потому что грех это производит во мне. Надо говорить, что здесь речь идет именно о неисповеданном грехе, не о всяком грехе, а именно о неисповеданном, и на это надо обратить внимание. Осмелюсь сказать, это одна из главных проблем. Почему библейская истина в моей жизни не работает? Почему я не имею постоянного покоя в Боге? Почему я не могу избавиться от любимого греха? Почему я не возрастаю духовно? Это главная причина. Грех бойкотирует действие Писания и препятствует этому. Надо смириться и прямо сказать, что именно самолюбие, как главный грех, который производит. Да, я понимаю, что речь идет о неверии, но неверие в Бога, потому что себя люблю. Самолюбие является очень страшным грехом. Более всего, оно разрушает нас изнутри. Оно делает нас слепыми. Не зря Павел, имея водительство от Господа, прямо пишет, что в последнее время будут времена очень тяжелые. Потому что люди будут, не только неверующие, обратите внимание, люди будут верующие, тоже людьми являются. В них тоже будет это проявляться. Они будут, самое главное, самолюбивы. Давайте немножко разовьем эту мысль. Самолюбие, грех, более всего разрушает нас самих, ослепляя глаза. Духовная слепота, а именно самолюбие ослепляет нас. Духовная слепота позволяет человеку совершать преступления, даже во имя религии, не считая этого злом. Духовная слепота во имя религии, во имя Бога позволяет совершать преступления, не считая, что это преступление. И об этом Христос прямо сказал. Многие, интересно отметить, не будут там, ну, иногда появляться. Он прямо сказал, многие, так написано, убивая вас, будут думать, что они тем самым служат Богу. Что это? Это самолюбие. Это слепота. Человек настолько уверен в том, что он делает правильно, хотя при этом явный грех совершает. На мой взгляд, вот поэтому Христос и молился на кресте. Это самая первая его короткая молитва. Помните, как она звучит? «Отче, прости им, потому что они не знают, что делать». Что это? Это слепота. Обратите внимание, Бог видит слепоту мою. И вот эта молитва, она и на меня сегодня распространяется. «Господи, Отец мой, прости вот этому слепому праведнику. Он столько зла делает». Он столько разрушений делает, но он так уверен, что он за истину борется. Прости ему его слепоту. Для многих таких праведников придет время, когда Господь с ними встретится, и они потом честно скажут, стыдно говорить о моей религиозной войне. А Павел это сделал. Я был недобрым человеком, но я это делал по неведению. Я это делал по неверию. Как определить духовную слепоту? Духовная слепота – это проявление самолюбия. Когда человек настолько видит, что он прав, он никогда не может признать, что он не прав. Как определить духовную слепоту? Задайте себе, ну, как минимум, два вопроса. Когда последний раз я пошел к моему оппоненту с протянутой рукой для общения, не выясняя ничего, попросил у него прощения. Когда это было? У нас всегда складываются какие-то неприятности. Мы люди. А где люди, там всегда проблемы, правда? Когда было последний раз, и было ли это вообще, что я просто пошел к тому, с кем у меня не складываются отношения, и говорю, все, прошу прощения, ни в чем не разбираюсь. Надоело, устал. Давай созидать, давай трудиться, давай просто иметь нормальные евангельские отношения. Когда это было? Если мы этих вещей не делаем, друзья, это показатель самолюбия. Как это я? А ради чего это я пойду? Он же виноват. А потом пусть придет, а я еще подумаю. Есть, когда, если, друзья, это именно самолюбие мешает мне просто сказать, все, ни в чем не разбираюсь, пожалуйста, прошу прощения, все достаточно. Давай будем двигаться далее. Еще один момент очень важный. Когда я кого-то поставил выше себя. Когда это было? Когда кого-либо я поставил выше себя. Вы понимаете, под какую библейскую статью я подвожу наше рассуждение? Почитайте один другого высшим себя. Хотя бы так, друзья, вот мысленно проведите взглядом по залу и скажите, кого из здесь сидящих вы честно пред Богом ставите выше себя? Это все, друзья, это и показатель. Мне показатель, вам показатель. Ведь если я не повинуюсь Писанию, это повеление Писания, почитайте, значит, рассматривайте, считайте другого высшим себя. Друзья, причем хочу подчеркнуть, любого другого. Здесь не сказано там, кого ты нравишься, кто тебе нравится, тебе того поставь выше себя. Почитайте один другого высшим себя, если во мне этого не происходит. Друзья, это признаки моего самолюбия, вашего самолюбия. Итак, два момента, их можно привести больше, два вопроса поставить себе. Когда? Я просто открыто вот понял, что это неправильно. У меня есть оппонент, не складывается отношения. Брат, все, рука, вопросов никаких нет, сердце чисто, свободно, прошу прощения, давай молимся, и все, между нами отношения развиваются. Пусть развиваются, как должны быть, между верующими людьми. Все, ни в чем не хочу разбираться. Хоть вчера у меня 1000 причин было. 1000 доказательств, ты виноват, и там и книги целые пишу, обвинения против другого. Но ведь это же самолюбие делает, друзья. И второй момент, когда кого я поставил выше себя. Это два показателя, которые для меня, для вас определяют, если проявляется ли у вас самолюбие. Смотрите, что пишет, что обращает, какие слова обращает Господь к ангелу Лаодикийской церкви. Я понимаю, что мы очень легко сейчас скажем так. Это вот служителя касается. Но служитель призван учить члена церкви. Значит, он не учил так, поэтому Бог с него спрашивает. Он обязан был это делать в церкви. Поэтому этот текст напрямую относится к служителю церкви, но это идет речь о развитии абсолютно каждого члена церкви. Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и не была видна срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Очень интересные слова. Обман верующего служителя. Я богат, у нас все нормально, хоры, оркестры, проповедники, все хорошо, у нас просто хорошая церковь. Это ты так думаешь, это твоя оценка, но ты не знаешь. Чего ты не знаешь? Что ты несчастен, жалок, слеп, нищ и наг. То есть абсолютно полностью противоположность. Действительно, Бог знает реальное состояние. Это еще раз говорит о том, что как даже служитель может обмануться. Поэтому Господь предупреждает, у тебя слепота. И потому что ты ослеп, ты не можешь правильно оценивать ситуацию. Где взять лекарство? Где взять лекарство? Господь ясно говорит, оно не у проповедников, оно не в хороших книгах, хотя подчеркну, что много хороших книг написано, много хороших проповедников. Не обманывайтесь, друзья. Ты, говорящий, не обманывайся. Глазная мазь есть только в одной аптеке. И отпускает ее только один, и никто другой. Христос. Только в небесной аптеке. Он дает это лекарство. Чтобы ты прозрел и увидел, что твое понимание, вчерашние твои правоты, оказывается страшное, как Исаия пишет, праведность ваша. Праведность наша, как запачка надежды, ту мысль повторяют другие пророки. Когда я приближаюсь к Богу, я понимаю, что моя праведность, она как запачканная одежда. Наша беда в том, что мы ожидаем от Бога то, что мы хотим. И на наших условиях. Мы рассуждаем с вами о той мысли, что делать, если библейская истина не работает. Наша беда, друзья, моя беда в том, что я хочу от Бога получить то, что я хочу. И причем самое важное, на моих условиях. Немножко коснемся этой мысли. Я могу себя оправдать, написано, просите и дано будет вам. Вот я и подтверждаю свою позицию. Господи, дай мне... И дай сейчас, и дай вот столько, но не меньше. И дай вот ты не надо на меня смотреть, ты сказал же, я по слову твоему, вот молюсь, просить и дано, я прошу тебя, дай мне. Вроде все правильно, правда? Но интересно, друзья, позвольте задать вопрос, а по воле ли его мы просим? Имеем ли мы дерзновение просить у него? А ведь это же условие. Мы взяли одно, что нам приятно, просите, и дано будет вам. И мы просим. Подожди, но ты просишь по его воле, а ты уверен, что это по его воле? Дай машину, Господи, по его воле. Просите и улыбнемся, но яркий пример с молодости. Молодой человек привязался к папе, верующему человеку. Дай, папа, мне деньги на мотоцикл. Ну, кто постарше, помните, были явы такие интересные, красивые автомобили. Говорит, я буду к бабушкам ездить на посещение. Дай мне, папа, деньги на вот этот мотоцикл, я буду к бабушкам ездить на посещение. Он сдержал слово, правда, бабушки были 17-летние. Друзья, дай мне на моих условиях и дай мне то, что я прошу, подожди. А это Богу-то нужно. Подожди, послушай, а ты имеешь право просить у Бога или нет? Вы понимаете разницу между словом «дерзость» и «дерзновение»? Очень часто мы, не обращая внимания на мое неправильное отношение к Богу, неправильное отношение, дай мне, Господи, я привожу простой житейский пример. Мы и то в этих вопросах умно поступаем, а думаем, что Бог на это глаза закрывает. Если мой ребенок ведет себя неправильно, во всем он непослушный, потом, папа, купи мне вот это. Скажите, пожалуйста, вот он не пришел, не попросил прощения, никаких, ноль реакций. Он пришел требовать. Скажите, пожалуйста, мама и папа, вы выполните его просьбу? Зная, что это просто непослушный ребенок, это просто действительно беды во много причиняет, никогда не просит прощения, вы выполните его просьбу? Я сомневаюсь. И я не буду выполнять эту просьбу. Почему? Сынок, послушай, ты элементарно хотя бы, вот в этом ты не прав. Послушай, твое отношение к папе, к маме неправильное. Как ты думаешь, это честно? Смотри, ты много зла, много неприятностей сделал. Почему я тебе должен сделать добро? И мы начинаем учить детей, мы начинаем им объяснять. Мои друзья, братья и сестры, слушатели, а как вы думаете, Бог по-другому поступает? Насколько приятно, если, допустим, сын, дочь послушны, даже если, допустим, они что-то сделали неправильно. Они попросили прощения. Они подходят, папа, сделай вот это. Поверьте, что я буду делать. Понятно, что это в пределах разумного. Я буду делать, мне приятно. Он же в правильном отношении, у него есть дерзновение, у него есть право, у него есть смелость об этом говорить, просить. Друзья мои, в отношениях с Богом намного строже. Намного строже. Имеем ли мы дерзновение просить у Господа? Ведь Писание прямо говорит, вы будете иметь дерзновение. Некоторые мысли, друзья, в связи с этим. Любовь к Богу помогает смотреть на все случающееся в жизни как на благо. Любовь к Богу. Если я люблю Бога, я не буду быть с Ним в неправильных отношениях. Любовь к Богу помогает смотреть на все случающееся в жизни как на благо. Почему? Потому что Писание говорит так. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Друзья мои, когда мне дарят подарок, как вы думаете, я радуюсь? Ну, позвольте так, вы радуетесь, чтобы вас вовлечь? Радуетесь. Ну, подарок же подарили. Когда Бог дает благо, как вы думаете, верующий будет радоваться? Ну, предполагается, что будет радоваться. Так вот, Бог каждый день нам дает подарки, в том числе и очень неприятные. Написано, все содействует ко благу. Не так ли? Ну, Бог, это для блага нашего. Если я не, обратите внимание, не считаю, что это для блага, я смирюсь себе сказать, вам сказать, я не люблю Бога. Почему? Потому что есть важные условия. Кому все содействует ко благу? Кому? Если у меня правильное отношение к Богу, вот тогда оно содействует ко благу. Если люблю Бога, я понимаю, что, видимо, в чем-то неправ. Может быть, я чего-то не понимаю, но я никогда не буду возмущаться. Даже если кто-то мне боль причиняет, я понимаю, что это от Господа. И это на сегодня правильно. Вспомните, пожалуйста, царя Давида, когда его поносили, когда просто глумились над ним. Глумились просто ничтожные люди. И интересно отметить, каково его было положение или реакция на этого человека. Он говорит прямо, если Бог позволил вот этому человеку клеветать на меня, хулить меня, пусть он это делает. Скажите, мы готовы это сделать? Мы готовы это сделать? Ну да, только посмотри в нашу сторону неправильно. Ты потом посмотришь, чем все это закончится. Но Давид любит Господа, и он понимает, если Бог позволил вот этому неприятному вот это говорить, значит, написано, что все содействует ко благу. От Господа и бедствия, и благополучия. И Давид понимал, он Богу служил. Друзья, наша беда в том, что мы ожидаем от Бога то, что мы хотим, и причем на наших условиях. Не забывайте, пожалуйста, что Бог остается Богом. И Он на небе, а мы на земле. И Бог знает, что завтра у нас глаза откроются. И почему сегодня Он капризы мои должен выполнять? Сегодня, считай, это очень разумное решение. Сделай мне, Господи. Не торопись, пожалуйста, тебе нужно сначала вот это сделать, вот это испытать, вот это. То есть Бог готовит нас к тому, чтобы что-то, даже если просимое мы получили, Он готовит нас к тому, чтобы мы действительно правильно это восприняли. Некоторые, друзья, выводы мы с вами помолимся. Я думаю, что, друзья, вот прежде чем будем говорить о выводах, вы хорошо понимаете, что мы коснулись многих серьезных вопросов. Это наша реальная жизнь. Мы говорили, старались говорить о себе, старались говорить о моем личном отношении, о том, что во мне происходит, о том, насколько моя вера в Бога меня удовлетворяет, насколько она насыщает меня, насколько она успокаивает меня. Итак, рассуждение о себе. Это повелевает Писание делать. Вникай в себя и в учение, причем заниматься этим следует постоянно. Потому что кто таким путем мы получим спасение, спасем и слушающих тебя. Не приводят ли вот эти размышления, о которых мы говорили, тебя, меня, к ясному осознанию, что нужно просто повернуться к Богу? При всем том, что Павел долгие годы был прав, как он думал, но пришло время этого поворота. Приходит время в моей жизни были, друзья, такие моменты, когда был настолько уверен, что я прав, и благодарен Богу за его долготерпение, что он мою правоту, так называемую, терпел долго. А потом, когда показал, любя, что это не была правота, друзья, действительно, приходилось просто горькие слезы лить. Господи, прости меня. Я очень хорошо понимаю, что это было мое, я исповедуюсь пред тобою. И вот это же Господь, который помиловал Савла, милость проявлял, я думаю, ко многим из вас, как проявлял и ко мне. А теперь иди трудись, а теперь давай иди делай, давай будем вместе с тобой это делать. Много раз было такое, друзья, в жизни. Я благодарен Богу за это терпение, которым Бог воспитывал меня. И для меня вот эта тема, это жизнь. И никогда не стыдно, друзья, даже если вы 40 лет, 50 лет верующий, никогда не стыдно повернуться к Богу. Никогда не стыдно. Господи, помоги мне просто разобраться с собой. Ну почему во мне происходит то, что во мне происходит? Остановитесь, друзья. Подумайте о себе. Вполне возможно, действительно, для вас тоже возможность повернуться к Богу. Соприкосновение с Богом показывает нашу греховность и приводит, безусловно, нас к сокрушению перед Ним. Позвольте предложить вам интересную мысль. Она затронула и мое сознание, когда вновь и вновь читал эти стихи. Исаия 6 глава, 1 и 8 стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа воскресающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И он сказал: «Вот я, пошли меня». Сильнейшие, друзья, слова. Кто их пишет? Исаия. Кто был Исаия? Божьим пророком, которого Господь призвал. Он долгое время пророчествовал. И вдруг Бог дарит ему эту особую привилегию – видеть Господа. Интересно, когда он увидел Божье присутствие, причем интересно, друзья, в то время, когда он писал эти слова, смотрите, что мы прочитали здесь, что вся земля полна славы, не небеса полны славы, а вся земля. Что было на земле, не подскажете? Что было на земле? Беззаконие. Странные вещи, казалось бы, да? Как на земле слава, когда там беззаконие? Вся земля полна славы его. Друзья, это еще один из текстов, говорящих о том, что наше понимание расходится. Мы думаем так, Бог думает по-другому, потому что Бог все равно являет свою славу. И когда Исаия с этим соприкоснулся, вот тогда Вот тогда смотрите, никаких оправданий. Это тот человек, которому Бог повелевал проповедовать, возвещать славу свою народу израильскому. И смотрите, он не говорил: слава Богу, слава, как все хорошо, а я теперь об этой славе проповедую. Смотрите, как только он соприкоснулся с этим, сразу: Господи, прости меня, я грешник. Слушайте, это честное признание пророка, Божьего пророка, когда он увидел себя во свете Божьей святости: прости меня, Господи, я грешник и живу среди грешных людей. Бог очистил его, изменил, и после этого, смотрите, как бы такой отвлеченный вопрос: кто пойдет для нас? Здесь некоторые теологи рассматривают вопрос, разговор внутри Троицы. Кто пойдет для нас? И вот тот только тот человек, который соприкоснулся со святостью Господней, увидел свою нищету, увидел свое неправильное положение пред Богом, получил от Господа очищение, вот он говорит: я готов, пошли меня. Вот он говорит, вот откуда посвященность наша Богу, вот откуда она идет. Не от того, что нас накачивают: давайте ревнуйте, давайте ревнуйте, давайте ревнуйте. Когда человек соприкасается со святостью Господней, во свете этой святости видит свою нищету, исповедуется, вот тогда Господь делает его готовым. И тогда он говорит: так, Исаия, иди вот это делай. Он говорит: кто пойдет для нас? Это как бы такое, знаете, независимое приглашение. И когда это независимое приглашение коснулось очищенного сердца: я пойду. Вот я, пошли меня. И не советуется ни с плотью, ни с кровью. Праведнику нужна остановка. Я хочу подчеркнуть: праведнику. Исаия был праведником. Праведнику нужна остановка. И нужно признание пред Богом. И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Иов о себе говорит: кто этот, который непонятно что говорит? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Итак, праведнику нужна остановка. Поворот к Богу, спроси себя. Поворот к Богу, спроси себя. У нас есть возможность сейчас, друзья, помолиться. Я не сомневаюсь в том, что есть о чем подумать. Искренне хотел бы побудить вас, друзья, молитесь Богу. Я не думаю, что кто-то огорчен в ходе этих рассуждений, но вот эти вопросы, которые так, то, что в нашем сознании есть, я попытался поднять, молясь об этом Богу, благодарю за ваши молитвы, постоянную поддержку, друзья. Есть необходимость об этом говорить. Есть, чтобы мы не обманывались и к той вечности, к которой мы стремимся, чтобы пошли, дошли достойно, чтобы с воскресшим Христом наша вечность была радостной, чтобы мы вошли к Господу, встретились с Ним. Друзья, приглашаю вас помолиться, если есть желание покаяться, исповедаться, сделайте это, друзья. Очиститесь пред Ним, прикоснитесь к Божьей святости. Господи, работай надо мной, просмотри Ты меня. Я прав, я это знаю, но Ты меня сейчас просмотри. Коснись моего сердца, измени меня, Господи. Я хочу, чтобы Ты это сделал. Поворот к Богу, спроси себя. Аминь. Мы будем молиться.